Сегодня восьмое занятие из цикла. Чем будем изучать сегодня гемору, которая слышана была вам на выбор, либо там, где хотите. Ну, пусть она где хочет садится. Так, ну хорошо. Значит, утверждение известное. О, я не ту гемору взял. Сейчас, секунду. Слова Раби Ханина. «Акол бидей шамаем хуц мир шамаем». Все в руках небес, за исключением страха перед небесами. Ну, полагаю, что многие люди уже слышали. И я надеюсь, что, значит, люди понимают, что то, что человек слышал, иначе он знает то, что он слышал. И наверняка, я уверен, что-то новое будет произнесено сегодня. Но сначала разберем, так сказать, что это значит. Все в руках небес, за исключением страха перед небесами. Страх перед небесами. Значит, откуда он берется? Ну, само словосочетание «страх перед небесами» предполагает, что человек как-то связан с небесами. Иначе не о чем говорить просто. За счет чего человек связан с небесами? Вот у него есть душа. Она по происхождению оттуда сверху, и по своей природе она просто связана с небесами. То, насколько она проявляется, вот настолько она и связана с небесами, и это будет определять ирас шамаем. Дальше у человека есть тело, которое уже сделано из другого материала. У души свой интерес в жизни, у тела свой интерес, они, в общем-то, не схожи. Душу мало интересует всякого рода материальные вещи, которые для человека важны. Душа – это все равно абсолютно. Равно как и тело, какая разница, что там наверху происходит. У каждого свой интерес. Но у Всевышнего была колоссальная фантазия. И он соединил эти две вещи вместе. Теперь у человека есть начало, которое тянет его вверх. Это душа. Небесам. Что она оттуда. Есть такая часть, которая абсолютно все равно. И интересно в этом мире быть. Она тянет в другую сторону. Но эти две вещи вместе, это определяет выбор. Это бихира. Зачем человек пойдет? Так, теперь посмотрим, это значит, как бы предпосылка. Теперь посмотрим, как Раши объясняет эту гемору. Все в руках небес, исключением ирас шамаем. Раши объясняет. Все пришло на человека с небес, и он говорит, что именно, примеры передает, приводит. Длинный он или короткий, то есть рост человека, он с неба, он не зависит от человека. Бедный или богатый, похом или шойте, значит, умный или не очень, белый или темный, то есть имеется в виду цвет волос, светлые или темные. Все бидей шамаем, все это с небес. Но цадик или раша, эйнабо айлдей шамаем, это не приходит с небес. Это хакодеш бороху отдал в руку человека, каждого человека, и дал перед ним два пути. И он должен выбирать между этими путями. Он должен выбрать, аж кончает, он должен выбрать себе ирас шамаем. Такой путь. Значит, Раши вопрос о ирас шамаем свел к бехире, к выбору. Ну, мы уже сказали, так сказать, почему это. Потому что на самом деле этот выбор между душой и телом, он будет определять, идет человек вверх к шамаем, будет у него ирас шамаем, или наоборот. Пойдет вниз. Странно несколько в словах Раши то, что цадик или раша это не в руках шамаем. Это уже дано в руки человеку. По впечатлению, будто человек приходит с белым листом в этот мир. А Раша становится только от воспитания здесь. Или наоборот, праведник. Это не так. Мы изучали гемору, скажем, Шмул Ханави, пророк. Он изначально был душой, которая была, значит, крайне высока. Человек наверняка есть предпосылки, праведник он будет или наоборот, раша, он приходит, мы там заключаем жизнь с рождения, если не больше. С другой стороны, может быть, так, тем более учитывая концовку, которую я ожидал здесь, вот перед ним два пути, перед любым человеком два пути, вправо или влево. Родился раша или родился праведником, все равно на этом пути, который ему так переначертан, у него есть возможность, как ему двигаться. Он может вот на этом, так сказать, треке, как бы на этом большой дороге выбирать, но он все равно остается. Он может расти в своей праведности или как-то, так сказать, как было, так и осталось. Так же и с раша. Так, значит, ну давайте значит, посмотрим, что значит все. Да, значит, что получается? Страх перед небесами, это вот сводится к выбору. Бехире, это уже в руках человека. Он выбирает, куда идти, за телом или за душой. Тут диктовки нет сверху. Остальные силы, остальные кайхот, они, так сказать, спосланы. Ну, действительно, рост человека, разум, это все не то, что человек может себе сам создать. Это дано. Богатый. Но здесь уже может возникнуть вопрос. Что на самом деле Раша имеет в виду? Богатство, оно же не спускается сверху. Оно как-то приобретается. Теперь, значит, говорится Бедей Шамаем, что здесь имеется в виду? Имеется в виду, так же, как рост, так же, как цвет волос, так же, как глупость разум. Есть коих сила, которая вот дана человеку, его в природе встроена, называется сила богатства или бедности. Это означает, что человек, вот, если у него кое богатство, он будет так сказать, успешен в бизнесе. Если бедности у него, ему не разбогатеть. Тоже данность, которая дана человеку. Как способность мыслить. Один, так сказать, аналитический у него ум, а другой разбросанный. Он хватает вещи, как по-другому усваивает. Данность природная. Так и богатство определенных коих. Сила. Дальше, если человек выиграл по лотерейному билету, это уже не с хашамаем, это, так сказать, удача просто. Лак, повезло. Или там троюродный какой-то погиб, умер, почил, и оставил наследство большое. Тоже, да, причем тут человек. Случайность. Значит, если так, что у него нет своих детей, то перешло к тебе наследство. А если были дети, чтобы не получил? То есть богатство или бедность, скажем, какой-то крах на бирже, они могут прийти не по зависимому человеку, причем никоим образом. Там они говорят, что это же Бедей Шамаем. Случайность. Но, если у человека есть кое богатство, он выиграл миллион по лотерее, он за эту миллиона сделает 10. Если он кое бедности, ему, если он удерживает миллион в руках, это будет большое достижение. Вот это природное, так сказать, кое, о котором Раша толкует, он все равно существует. Дальше вещи могут случиться, приходить не обязательно в силу вот природы, не в силу дейшамаем, а каким-то другим способом, это не противоречит. Сразу замечание в скобках, может быть, случится так, что троюродный дядюшка погиб из-за того, что вот именно из-за этого человека, ему надо было получить этот миллион, поэтому так случилось, что вот погиб, ему еще, может, 10 лет надо было житься. Такое должен быть, это же с Шамаем будет, конечно. И тут трудно сказать, из-за чего что происходит, как. Но лучше тот и тот вариант возможен. Так. Ну, теперь мы будем, значит, углубляться в Ирас Шамаем, а именно в Бехиру, что здесь за этим стоит. Вот есть такие кайхот, как разум, там, другие качества. Бехир, это коих или нет? Встроено это в природу человека или нет? Ну, первый вопрос. Значит, если мы вот опираемся на то, что было вначале сказано, концепция Рамхаль, душа и тело, и человек выбирает. Нет специального коих, который вот как разум что-то делает, творит. Значит, дана человеку просто такая возможность. Выбирать между высоким и низким в себе. Дальше. Значит, на чем основано это коих? Коих нет, но на чем это основано? Это возможность выбора. Есть уже определенный коих у человека, сила определенная, которая называется родцем, воля, желание. Это точно есть. Человек хочет, кто не хочет. Трудно отрицать, что есть такой коих, желание. Он один из самых как бы верхних кайхот сил. В том смысле один из самых верхних. Воля человека – это высокое качество. Не просто восприятие там, чего-то. Воля, она связана абсолютно со всем. Есть разные кайхот, разные силы у человека. И воля присутствует, может подключаться, на самом деле подключается к любому. И вот воля, она связана, сказать, с выбором, безусловно. В чем разница? Воля, она шире, роцен шире. Когда мы говорим про бехиру, про выбор, мы говорим между высоким и низким. Воля, она не связана с этим. Она связана с любым абсолютно. А что закончить такой-то институт? Каким-то причинам. Вот нет, это рассуждение души и тела могут вообще не присутствовать в этом месте. Нравится. Нравится математика, пошел в это место. Может присутствовать, может нет. Родсен, он не связан, так сказать, впрямую с той фера. Но когда этот родсен направлен вот на это, куда выбросили нашама, душа или тело, там же появляется этот выбор. Опять-таки, родсен здесь не икра, не главное. Главное – душа и тело. Между ними человек выбирает. Используя этот механизм, так сказать, коих родсен по пути. Поскольку коих родсен, сила воли, так это сила, которая называется воля, она может прилепляться к любому абсолютно коих человека, то, соответственно, туда может прилепляться и бехира тоже. В любом качестве может возникнуть это вот стремление вверх или, наоборот, к телу ближе. Ну, это естественно. Почему? Потому что душа и тело, она связана абсолютно со всем. Этот выбор между высоким и низким, он будет, так сказать, может происходить на любом качестве человека. В этом смысле это универсальное свойство выбора. В любом месте человек может выбирать. Дальше сейчас будет несколько вопросов. Это общая концепция. Но по этой концепции есть несколько вопросов. Первый вопрос. Значит, мы говорим про то, что Ирас Шамаем, Бехира, это связано с душой человека. Насколько душа, так сказать, идет туда вверх. Свойство души. Другое свойство, аво, любовь к Всевышнему, куда это берется. Это тоже, в общем, не свойство, которое так, значит, оно тоже определяется тем, какая душа у человека, и насколько она идет туда вверх. А вот в чем разница. Гемор говорит, что все бидей шамаем, кроме Ирас Шамаем, не говорит, кроме хуцлахабу. Кроме Ахва не говорится. Вот в чем разница? Про Ирас Шамаем сказано, что это в руках человека. Ахва уже не сказано, что это в руках человека. Ахва тоже рождается за счет души. Тоже должно быть в руках человека. В чем разница здесь? Дело в том, что значит, то свойство души. Но Ахва – это приближение. А Ира – страх, наоборот, отдаления. За счет Ирас Шамаем человек отдаляется от Всевышнего. А за счет Ахва он приближается к нему. Ахва, по сути, любовь, это вот сближение. Ира не достигается за счет сближения, а наоборот отдаляет. Тут как бы есть такой, фокус по-русски. Не скажешь к этим вещам фокус. Трюк, что ли. В общем, с одной стороны, душа должна выходить туда наверх. Иначе Ирас не будет, страха не будет. Но вот этот выход наверх, он знаменует отдаление. А любовь при выходе наверх знаменует сближение. Как это понимать? Когда душа выходит наверх, она приближается к Всевышнему и начинает понимать, насколько он велик. Пока она туда наверх не вышла, человек ухом своим слышал про это и глазами своими читал в книжке. Он знает, что есть Всевышний, он велик. Он верит в это. Что где-то подспудно душа знает. Ему на веру, это мы говорили на прошлом занятии. Знание души. Он знает, что Всевышний велик. Если душа каким-то образом выходит вот в те сферы высокие, она действительно уже знает не из книжек, не по тому, что услышала откуда-то. Она видит. Что она видит? Что Всевышний велик. И тогда она видит расстояние между собой и им. Вот тут начинается уже, вот это, что я говорил раньше, что это отдаляется от него. Всевышний же настолько велик, что к нему никак не приблизится. Человек становится как бы меньше песчинки по отношению к нему. Образовалось расстояние. Это Ирас Шамаим. Свойство души выходит наверх, достигается за счет выбора между душой и телом, и приводит к тому, что вот тело, так сказать, уступает, душа получает силу, голос, и она начинает, так сказать, видеть Творца в том виде, в тех рамках, которые позволены, и видит расстояние уже. Вот. И в этом смысле она понимает, что расстояние колоссальное, это далеко, очень слишком далеко. Любовь одновременно с этим приходит, когда душа туда выходит, но здесь уже другое. Здесь само свойство нашаной души, оно так сделано, из того вот высокого материала. И в этом смысле у нее есть близость, что это ее вот, это и есть ее свойство. В этом смысле мы не можем сказать, что Хакодеш Борох не наделил человека качеством любви. Наделил, это есть его нашама. И она пробуждается, вот это качество пробуждается. Но это вопрос только пробудить это качество. А Ирас Шамаим, страх, это же пробудить в себе это качество, нет. Его надо как бы создать. Вот этого коих, который заложен, его-то нет. Есть нашама, есть тело, вот что дано. Это данность, материал. Из него можно составить вот это качество Ирас Шамаим уже. Качество, которым будет наделен человек. Поэтому Гемора говорит, все в руках небес, за исключением Ирас Шамаим. Про любовь не говорится. Любовь тоже дана. Ее надо только так сказать, взрастить, вытащить. Это первый вопрос Ахава и Ира. Второй вопрос. Ну, человек, так сказать, выбирает между душой и телом, между той и вера, что происходит. Если выбирает в сторону небес, что тогда происходит? По Геморе происходит вот Ирас Шамаим, у него возникает это качество, Ирас Шамаим. Небо в его жизни играет большую роль в внутреннем мире. Небо появляется. На чем это основано? Есть такая тонкость. Если человек совершает какое-то действие, не просто думает, а действие совершает в сторону высокого, тогда в его мире, внутреннем мире, это высокое получает большую силу. Так оно устроено. Вот на этом основано здесь. Человек выбирает, идет выбор, выбирает, совершает поступок, и тогда это приходит к Ирас Шамаим уже. Этот коих, так сказать, высокого в его внутреннем мире усиливается. Так он его нарабатывает. В то же самое время, сейчас начинается вопрос, мы говорим, что Ирас Шамаим – это связь с небом. Связь, которая на самом деле приходит в отдаление, но это связь. Связь как бы с отдалением высоким. Но если значит, связь с небом на самом деле, когда она реальна? Значит, реально иметь связь с небом. Откуда она? Я здесь читаю книжки, хожу там туда-то, туда-то. Человек земной. Откуда связь с небом, которая большая может быть? Есть способ. Если Хакодеш Борух пошлет мою нашаму, мою душу, шефу, оттуда с Хашамаем, вот и все, вот она связь. Реальная связь с небом, когда получаешь эту шефу оттуда сверху, в какой-то форме. Шефа может быть в маленькой форме, в узкой, или в большей, еще в большей. В этом реальность. Это не просто размышление про что-то, не просто поступок на земле в ту сторону. А реальная связь называется, когда оттуда идет уже вот этот шефа. Верхняя как бы энергия. Куда она идет, она в душу идет. Ее посылает тот, который этим владеет, то есть Всевышний посылает. Захочет – пошлет, не захочет – не пошлет. Если не пошлет, так и не будет Ирас Шамаим. Не будет этой связи. На каком-то уровне будет. Если говорим о реальной связи, о реальном Ирас Шамаим, он должен быть послан сверху. Связь с Ирас Шамаим за счет той шефы, которая идет сверху с Ирас Шамаим. Он может это питание посылать в разных формах, разных дозах, но тем не менее оттуда сверху идет. Почему же мы тогда говорим, что вот ему рассказала Ирас Шамаим, он в руках небес, в руках человека? Все зависит от того, что будет послано. Равно как коих разума, силы разума. То же самое, значит, пошлют сверху, прибавятся, не пошлют сверху, будешь на том же уровне, на котором находился от рождения. Чуть больше, так, извилины быстрее будут работать с практикой, Но, в принципе, если мы говорим о понимании Торы, то это вот зависит от того, что посылается сверху. Но здесь говорится, вот, Ира Шамай, он все-таки зависит от человека. Как это понимается? Объяснение, по-видимому, такое, что самого вот Коэх Бахиры нет. Человек его создает. На это уже нарабатывается то, что пошлют сверху. Поэтому, так сказать, конечный результат, он все равно сверху зависит, приходит оттуда по-настоящему Ира Шамай. Откроют ворота туда, так и будет Ира Шамай. Не откроют, так и не будет. Но, тем не менее, вот этот путь, так сказать, когда сам создаешь, он здесь необходим. Это различие по отношению к другим кайфот, к разуму. Это один момент. И второй момент. Это на самом деле главное. Суть вот этого убеждения, которое Гемара делает. Разум. Человек работает. Дадут? Нет. Это уже от него не зависит. Смилостивится Всевышний? Даст. Нет. У него какие-то соображения, что не будет. Он хоть все ночи подряд сидит, ничего не получишь. Сверх того, что сам нарабатываешь своим разумом. С Ира Шамаем не так. Если идешь в этом направлении, обязательно будет дано. Это вот смысл утверждения. Все в руках Всевышнего, разум тоже в руках Всевышнего. Другие там лотерейные билеты тоже в руках Всевышнего. Хочет даст, хочет нет. Не захочет, так и не даст. Вот. Но Ира Шамаем, он такое условие сделал. Идешь в этом направлении, по пути Бехиры получишь. В этом смысле она тоже в руках человека. Он гарантировал, что за твое вот это движение ты это получишь. В этом смысле, хотя он и дает, но тем не менее это в руках человека. Нет преграды. Так. Что-то то, что Гемара сказала, само это утверждение, все в руках Шамаем, Бедей Шамаем, Хусмилей Шамаем. Дальше Гемара приводит пасук, который подтверждает это. Почему это действительно так? Ну, мы сейчас будем смотреть на этот пасук. Давайте посмотрим с самого начала. Это пасук из Деворим, Перек Юд, пасук 12. Мойше Рабейну говорит, «Виато Исраил, и сейчас Исраил, ма Ашем Элокеха Шоэл, мимох, что Ашем просится, да, чем к тебе обращается. И им ли ира эс Ашем Элокеха. Только чтобы ты имел страх перед Всевышним. Лехес бехол драхов. Чтобы ты ходил по всем его путям. Лаву. Чтоб любил его. Лавует эс Ашем Элокеха. Чтоб служил ему. Бехол лавовеху волнавшихо. Со всем сердцем, своей душой. Это подтверждение. Давайте посмотрим, в чем здесь подтверждение состоит. Говорится, что Ашем Элокеха, значит, просит от тебя, и только чтобы ты боялся его. Вот, пожалуйста, он это не дает. Ты должен его бояться. Он просит у тебя, значит, еврей, побойся меня. Что-то зависит от человека. И Мора привела подтверждение. Дальше, значит, ну, надо понимать, что за вот этим подтверждением стоит нечто большее. Когда Гемора приводит какой-то пасук, чтобы подтвердить какую-то вещь, не ограничивается тем, что вот ты не знал, вот я привожу доказательство тебе, что я действительно прав. Это только поверхность. Здесь на самом деле этот пасук каким-то образом связан с самой вот этой концепцией Ира Шамаем, в том смысле, в котором мы это вот говорили, что это в руках человека. И не вот по-простому, что действительно от человека зависит, а по сути, по внутренней сути. Вот это надо сейчас нам увидеть. И Гемора сейчас будет развиваться, она будет обсуждать этот пасук, и мы увидим, как на самом деле, для чего она его привела. Гемора говорит такое. Оту ир шамаем милса зутрихи. Разве Ира Шамаем страх перед небесами, вещь маленькая она? Значит, Гемора понимает так, если в пасук сказано «ки им» – «только», то слово «только» оно может быть, вы видите, сказано на разных формах. Либо вот как здесь «ки им», либо «рак», либо «ах». Если это «рах» или «ах», это означает всегда «миют», уменьшение как бы. не вот только это и не то. Это рак или ах, это уменьшение. Киим, по-русски это же самое слово «только», но в иврите это имеет смысл всего лишь как бы, небольшого, только это и все. Не так уж много-много «big deal» по-английски. Тут Гемара удивлена. Не сказано «рак», не сказано «ах», а сказано «киим». Про Ира Шамаем? Разве это маленькая вещь? Гемара сразу нашла слова в этом пасуке, за которые можно уцепиться и начать раскручивать. Что же здесь на самом деле имеется в виду? Только. Разве только? Это вот столько, а не только. Гемара говорит, значит, если ты мне не веришь, посмотри, что говорит Раби Шимон бен Йохай. Он говорит, что у Хакодеш Боруху, в его сокровищнице, есть только одно сокровище, Ирас Шамаем. И приводит пасук из пророка Ишая. Ну, в тот пасук не пойдем, иначе будем ходить туда и сюда, и ни к чему не придем. Значит, вот Раби Шимон Михай сказал, что Ирас Шамаем – это вот сокровище Хакодеш Боруху, причем единственное как бы, не так понимаю, буквально, что у него в сокровищнице больше ничего нет. Что-то имеется в виду здесь, может быть, на следующем занятии к этому придем. В этом случае нельзя сказать, что это вещь маленькая. А Моше Рабейну, когда говорит Тойру, он говорит, что это маленькая вещь, киим. Это проблема, которую Гемора ставит. Как он мог такое сказать? Действительно, как он мог такое сказать? Моше Рабейну такое сказал. Хорошо, посмотрим, что Гемора, как Гемора отвечает. Эйн, да, он был прав. Почему? Легабей Моше... Мился зутрахи. По отношению к Моше Рабейну, это действительно маленькая вещь. Так. Что он говорил про себя, выходит? Для него это, он, с другой стороны, говорит, там, к Исройлу обращается. Для него это маленькая, чуть для других это большая. Когда он учит других, как он может сказать, что это маленькая вещь? Для них-то это большая, он же к ним обращается. Вопрос. На что Гемора приводит Мошел? Раби Ханина. Сравнение дам с человеком, что попросили у него кли, сосуд большой, который есть у него. Кажется ему, что это как сосуд маленький, кикликотом, как маленький сосуд. Попросили у него маленький сосуд, и нет у него. Ему кажется, что большой сосуд. Что такое Моше? Когда Моше Рабейну говорит, что это маленькая вещь, ну, у него она есть. Она для него и кажется маленькой. Тем, кто не имеет, для них это уже большая вещь. Все равно остается вопрос, так сказать, он же говорит к людям, они не имеют, он имеет. Как он может говорить, что маленькая вещь? Он про себя, что ли, говорит? Он говорит, что ты, Исраэль, должен это вот слушаться к этому. Но выглядит все очень просто и простенько. Но теперь надо вдумываться уже. Настало время изучать. До сих пор мы знакомились с материалом Гемора. Сейчас надо уже понять, что здесь имеется в виду. Прежде всего, надо сообразить, что этот Мошел значит. У человека есть большой сосуд, пригодал, у него просят, ему он кажется как будто маленький. Разве это так? Человек имеет какую-то ценную, хорошую вещь. Он понимает ее ценность. Моше Рабейну говорит, а Ирас Шамаем, он понимает, что это такое. Как это может показаться ему вещью маленькой? Что это Мошел значит? Он же не точный. А Мошел должен быть абсолютно точный. Что надо его понять. Ну, Мошел Гемора, я приду свой Мошел, чтобы лучше было понять его. Вот у меня есть рука, есть 5 пальцев здесь. Я беру один из них. Вещь большая, верно? Я не хочу расстаться с этим пальцем. Я понимаю его значимость в моей жизни. Но, поскольку это моя часть, ну и что? Поскольку это моя часть, я не придаю ему значимости. Для меня это, ну, вот разум, голова, это побольше. Для меня значит больше. Работаю головой, не пальцем. Это момент, когда человек что-то имеет, он понимает важность этого, полностью понимает. Но, тем не менее, поскольку это в его владении, это не кажется ему вещью, которая... Из ряда вон выходящее. Он это имеет уже. Вот так это работает. Если человек не имеет чего-то, пусть это даже не какая-то уж большая вещь, но он этого не имеет. Вот тут начинается так, другое понимание, другой взгляд на эту вещь. Ему кажется, что это много. Например, тоже пример. профессия, скажем, врача. Ну, подумаешь, профессия врача. С другой стороны, я не врач. Если бы ее овладеть, мне надо, ну, скажем, там, 5 лет причем потратить. Ого, 5 лет. Это вещь большая, не могу себе это позволить, у меня нет такого времени. Когда вещь не имеешь, тогда меряется расстояние до нее, сколько надо совершить, чтобы ее получить. Вот расстояние, оно делает вещь большой. Вот что значит этот Моше. Для Моше эта вещь маленькая, поможет, значит, он имеет это. Не потому, что он как бы считает, что это несущественно. Это очень существенно. Но поскольку он имеет, для этого он не может назвать, что это вещь большая. Он ее имеет. Кто не имеет, для того это большое. Зачем пасук это говорит здесь? Казать только величие Моше Рабейну? Можно так сказать. Но такой ответ он не дотягивает на самом деле до смысла. И здесь другой вопрос возникает. А чем Моше Рабейну так отличился от всех остальных? Почему вот он такой, а другие уже нет? Откуда это взялось? Аризна дает такое объяснение. Он приводит эту гемору. Он не говорит про самого Моше Рабейну. Он говорит про верхние миры сразу. Что для него, что нижние миры, что верхние, примерно то же самое. Может, верхний еще и больше разбирался. Он вот там находит Моше Рабейну в верхнем мире. Находит область, которая называется Рашамаем. Она называется там наверху Рахель. Находит область в верхнем мире, которая называется Пойра, жена Моше Рабейну. Он теми, так сказать, областями начинает оперировать, показывает, почему для Моше Рабейну это была действительно вещь маленькая, Иерушалаем. Но мы не в тех сферах находимся, поэтому мы просто оттуда возьмем его слова и применим к нашей геморе в том смысле, как вот мы ее понимаем. Концепция у него такая. Моше Рабейну, его душа была связана с той областью верхнего мира, которая называется Даат, разум верхний. Но это очень высокая, так сказать, область. В человеке Даат, он внутренняя часть. Он связан напрямую с душой человека. И вот то, как душа входит в тело, это вот и есть концепция Даат. Это внутренняя. А Ирис Шамаем – это внешняя часть. Этим и отличался Моше Рабейну от других. У него была специальная душа. Акодыш Борху сделал специальную душу просто. В специальном месте. Других таких не было. Нет и не будет. Но про Мишеиха это другой вопрос. И вот эта душа, она, так сказать, имела этот Ирис Шамаем, как человек имеет, как душа имеет тело. Тело – это внешнее по отношению к душе. Он имел, как я приведу пример с этим пальцем, своим. Часть тела, часть моего. Это что, большая вещь, что ли? Очень важно, но это тело. Есть что-то более важное. Душа. Вот такое ощущение, такое понимание, что Ирис Шамаем – это вещь незначимая, а именно принадлежит тебе самому на самом деле уже, тогда только незначимая, маленькая как бы вещь. Это рождается там, где есть душа, Даат, он правит, душа правит, и тогда возникает естественное отношение, естественное восприятие, естественное качество Ирис Шамаем. Это перекликается с тем, что мы раньше говорили. Мы говорили, что Ирис Шамаем, когда душа туда выходит наверх. Мы говорили про душу. И тогда возникает вот это новое видение вверху. Подоплека этого, то, что сейчас Гемора уже говорит. Когда душа в человеке, значит, поднимается, разум работает, и тогда возникает этот Ирис Шамаем, как естественная часть человека. Вот это сообщает пасук здесь. Для чего? Не просто продемонстрировать величие Моше Рабейну и сказать, вот какой он был. Что в этом пасук, значит, происходит? Еще раз посмотрим. Говорится, и теперь, Исраэл, что Ашем Элокеха просит от тебя? И им только Ирис Ашем Элокеха. Страх перед ним. И дальше идет про путь человека, про любовь к Всевышнему, служение ему всем сердцем, всей душой. Это то, что человек должен, так сказать, по замыслу Творца вот в этом направлении идти. Моше Рабейну как бы говорит, что человек должен делать. И Хумаш в этом месте нас учит, что передавать это знание, кто должен, человек, и вот для этого сказано «ки-им» только, для которого вот этот Иерусалим был вещью естественной, как бы маленькой. Тогда будет передача знания. Если этого нет, если того, кто передает знание, в данном случае про Иерусалим, это вещь большая, то есть она вне его, не будет работать, он будет произносить слова. Высокие, красивые слова. Про Тойру, про что-то еще. Но действие оказано не будет. Вот для этого сказано в посылке им. Только. Идет передача того, что там наверху в Хашамаем, от Хакодеш Борху, Бене Исраил, евреям, как передача идет? Она идет через человека, для которого то, что он передает, вещь естественная. Это оболочка его души. Вот так это передается. И если это не будет, не будет передано. Вот для чего пришли эти слова Киим. У нас был вопрос, а что он вообще, он же знает, кому он говорит, почему он говорит слова «только». Вопрос бессмысленный, пустой вопрос. Нет этого вопроса. Что Киим сказано совсем для другого. Эти слова «только», они учат о том, как передается эта информация. И отсюда мы сразу видим, в чем путь приобретения этого Иерусалима. Чтобы для тебя это стало вот таким образом. Что восприятие по пасук идет, когда передающий вот таким собственным обладает, что это естественная его часть, Иерусалим. Что он человек принял, тогда для него это стало естественной частью. Стало естественной частью, есть Иерусалим. Не стало естественной частью, значит, у тебя нет. Это намерение Гемора, почему она привела этот пасук. Помните, мы говорили, а для чего? Ну, просто подтверждение, доказательство. Вот в Хумаше это сказано. Гораздо больше. Пасук придет для того, чтобы показать, как вот эта вещь, которая в руках человека, сказать, что значит, ты ее имеешь. Должна стать естественной частью тебя. Как здесь вроде бы не говорится, но мы еще не весь пасук прочли, дальше сказано еще слова. Но, по крайней мере, это начало. Это естественная часть. Ну, если человек вышел туда, куда-то наверх, своей душой, ну, тогда это естественно. Как Арис, он в том мире жил. Для него это было естественно. Дальше есть другая гемора. Гемора Кесубас. Которая говорит нечто похожее. Поэтому, собственно, мы сейчас будем это изучать. Но тут я должен предупредить сразу, что некоторым людям, может, и не понравится, что здесь будет говориться в этой геморе, но на поводу людей я не иду, я иду на поводу геморы. Почему не понравится? Потому что несколько не соответствует тому, к чему они привыкли. Меня это мало беспокоит. Так, значит, о чем гемора? Гемора очень интересная, трудная. С точки зрения понимания, даже не знаю, стоит ли начинаться. А это речь, по крайней мере, минут 20 точно, может, не стоит. Стоит. В следующий раз узнаете, понимаете, я не хочу, чтобы произошла перегрузка, потому что эта вещь тут надо будет уже размышлять. Давайте на следующий раз это оставим.
Ну вот, только напугали, теперь это я уже...
Так, секунду. Я тогда немножко скажу про это, а изучать мы будем дальше уже, просто в чем тут дело. Здесь в конечном счете Гемора говорит, что ссылается на Брайсу, где говорится, что «Кол ведей шамаим» – все в руках небес, «худ» – за исключением «циним упахим». Что такое «циним упахим» – это вопрос. Вот. И тут есть разные мнения. Это же начнется изучение, тут я не хочу как бы комкать. Давайте тогда оставим это уже на следующий раз, действительно. Там история пойдет про Яков Авину, когда он не хотел посылать Беньямина в Мицраим, потому что он сказал, что он может умереть, с ним случится что-то по пути. Вот вокруг этого гемора будет раскручиваться. Что это значит? Там очень интересные результаты. Ну хорошо, давайте тогда сейчас действительно остановимся. Какие есть вопросы?
Можно вопрос?
Да.
По концепции Рамхаль, собственно, это идет о выборе между душой и телом. Сама концепция выбора между душой и телом у человека предполагает, что есть какое-то третье. Есть душа, есть тело. И кто же это выбирает?
Да. Значит, первое. Перед человеком, когда он выбирает, не стоит его душа и не стоит его тело. Перед ним стоит поступок, сделать или не сделать, конкретный какой-то поступок. Душа и тело – это уже, так сказать, что стоит за кадром. Душа хочет, чтобы он это сделал, а тело хочет, нет, чтобы он это не делал, или наоборот. Причем, когда мы говорим о том, что тело хочет, это не значит, что физическое тело хочет. Это только одна из, так сказать, возможностей желания тела. У человека есть животная душа, которая Аризаль часто называет тоже телом. Она близка к телу, нижняя часть души. Вот ее тоже интересы в этом мире. Или нет, нет дела там до верхнего ничего. Максимум, что ей может сделать уже из верхнего, это математика, там, или искусство. Это максимум, куда нам пойти, в пути наверх. Но не выше. Когда мы говорим о желаниях тела, имеется в виду не просто физические желания тела, а в основном желания животной души, ну и физические тоже. Они очень часто пересекаются. Человек думает, что это его душа хочет, а на самом деле, значит, тело диктует ему. Это сплошь и рядом. Так вот, значит, теперь вопрос уже, кто же на самом деле выбирает? Есть душа, есть тело, кто третий? Человек выбирает, он третий, да? Значит, как на это ответить? Есть один, есть человек. Это то, что есть. Он выбирает. Дальше у него есть компоненты. Душа и тело. Кого слушаться? Есть такое образование, как вот человек. Это данность, тут так, можно долго думать, можно думать, сидеть и думать, что ж такое человек. Человек – это человек, вот и все. Вот я человек, он человек, вы человек, все. Это нечего думать. Кто третий? Человек, мы человек. Нечего искать третьего на лицо. У человека есть компоненты, которые его раздирают. Вот так мы и живем. Но третьего нет, есть первый. Еще какие вопросы? Что, непонятно, что ли?
Выбор, как всегда учили. Выбор, да? Да. Там мы говорили, выбор между добром и злом, на самом деле. А вовсе не между духовным и материальным. Повода может быть тоже с левой стороны. Вовсе не добро. А материальное совершенно не обязательно должно быть от ситраха, а может быть нейтральным. Вот этот выбор между душой и телом какой-то замутненный.
Понятно. Значит, так. Значит, ну, душа, она всегда тянет к хорошему, так ведь? Я не думаю, что душа, если она, так сказать, душа она по себе, она вот такого свойства. Она светлая, она свет, куда она может тянуться? Она не может тянуться в темную сторону. Дальше. Значит, что касается тела, если оно тянет там, скажем, ну, к бутерброду с колбасой, а не к бутерброду с сыром, то это не выбор. Не всякое стремление тела мы классифицируем как выбор. Про это и говорил. Не всякое желание есть выбор. Там, где есть выбор между высоким и низким, вот там начинается выбор. Дальше. Если же стоишь перед этим выбором, тогда вот низко оно будет ра. В сравнении в плане этого выбора. Если это, например, там бутерброд с чем-то и в пятницу, это тут никакого выбора нет. И тот же самый бутерброд, скажем, в Йом-Кипур, это уже приобретает выбор. Тело и так стремится, одинаково. Но бывает ситуация, когда это действительно становится низким, и уже входит в выбор, а когда это нормально. Еще.
Можно ли сравнивать и сказать, что выше и любовь к Творцу или страх перед ним? Или это даже нельзя как бы...
В компьютере, одну секунду, я вот сейчас отвечаю на вопрос из комнаты, а потом уже вы получите слово. Вопрос был в том, можно ли сравнивать Ира с Аво, страх и любовь, и какой из них выше, какой ниже, так? Так, сейчас, секунду. Ну, первое, они друг друга питают. Нельзя сказать, что есть Ира, у нее абсолютно нет Аво. Так не будет. И наоборот. Синисаха, у него нет Ира. Такого не будет. Они как бы идут вместе. Это одно. Почему? Потому что свойство души выходить наверх. В этом, так сказать, они не могут одно сочетать без другого, потому что основание одно и то же. Душа выходит к верхнему миру, подключается каким-то образом. Дальше. Теперь вопрос, что из них выше? Любовь, оно внутреннее свойство. В этом смысле его можно поставить выше. Всегда внутреннее выше внешнего. И приобретается она, так сказать, более... надо больше усилий вложить, чтобы ее получить, чем Ира. И это труднее заработать, чем Ира с Шамаем. В этом смысле она выше будет. Почему? Потому что она, значит, вот ответ уже, что она внутренняя по отношению к внешнему, а внутренняя всегда такая, она котируется более высоко, и его трудно, внутренняя всегда труднее заработать, получается. Еще. Сейчас, одну секунду, в компьютере я обещал. Пожалуйста, в компьютере. Слушаем вас.
Да, скажите, пожалуйста, Рав, а вот считаете ли, что талант человека – это милость Творца, его любовь? Спасибо. Что талант вообще учиться или просто талантливый человек? Вот просто он...
Я понял вопрос, понял. Значит, многие считают, что талант от Бога. Мы сейчас учили Раши, если разум от, так сказать, секунду. Талант свыше, ну, я не вижу разницу. Вот есть у человека разум, он может быть больше, может быть меньше. Вот так он сделан. Минха Шамаем, это не значит, что Бог в него вложил этот разум. Это вот так, Бог не вложил в него белый цвет волос или темный цвет волос. Так сложилось. Наследственность от родителей. У родителей светлые волосы, вот у него светлые. Бог ни при чем здесь. Если то, что человек получает по плану Тева, не значит, что Бог не может вмешаться. Всевышний может вмешаться, это понятно. Он может, так сказать, человек вот иногда выбор, так сказать, фиктивный, видимый только, что тело тянет его в одну сторону, и тут ничего, он не сможет сделать ничего такое, такой сильный позыв у тела. И куда там душе? Или наоборот. То есть выбор может быть формально чисто. Я могу зажечь шаббас свет или нет. У меня никакого выбора нет, хотя формально могу. Или наоборот, человек имеет реальный выбор, а Всевышний ему лишает этого выбора. Почему? Ему виднее, есть какой-то план на этого человека, чтобы он в этот момент вот то-то, то-то сделал. Хотя, в принципе, по своей природе он бы это не сделал. Такое должно быть. Он правит миром, не человек. Правит миром, правит человеком тоже. Вопрос, когда вмешивается в человека, будет ли он вмешиваться, чтобы создать определенный цвет волос у человека, я не знаю, стоит ли ему для этого вмешиваться, что это будет меняться. Теперь талант. Откуда он? У Пушкина был талант, у Ван Гога был талант, что Всевышний вложил их в этот талант. Что сделано в результате этого таланта? Сделано какие-то произведения искусства неплохие, хорошие. И все. Что-то поменяло в мире. Это сделало мир, так сказать, кидуши мира это прибавило что-то. К небу это подвинуло человека, что ли. Животная душа получила определенную пищу. Тойф, хорошо, бесейдер. И все. Ну, у нас есть животная душа, хорошо, когда она питается. Это плюс. Я не хочу его принижать, там, схвалять. Талант – это вот один лучше соображает. Птица умеет летать. Бог дал такой летать. Он сделал таким эту птицу, и все. Изначально эта птица родилась у другой птицы. Природа. Относиться к таланту с таким придыханием я бы не стал. Что меня действительно вдохновляет – это талант, который относится к душе. Талант души – это уже что-то. Почему-то подвигает к небу. Это уже такая, начинает затрагивать верхние какие-то слои. Это уже вещь стоящая. Остальные таланты, они могут быть капканом. Просто капканом. Человек имеет этот талант, и он горит в этом мире. Вот он ухо себе отрезал. А другой еще что-то сделал. Начинается просто с гордыни сразу, ментально. Талант человека становится на виду. Это становится большое испытание. Начинается кайхос рав, плохие кайхот вокруг него видятся. Вот. Значит, поэтому мой ответ к таланту, у меня никаких, так сказать, особых придыханий нету. Талант души это уже что-то значит. Ну почему? Потому что это создание Творца уже. Тут он уже себя, так сказать, это его дело. Талант души это уже дело Творца. Это в его бизнес входит. Он сделал такую душу, он руководит ею, он хочет, чтобы это было, он участвует в этом. Это же весит. Таланты, которые начинаются и кончаются в этом мире, ну, их вот человек ушел в тот мир. Ну, Пушкин что? А там целое собрание сочинений за плечами. Ну и что? И что он там получит в том мире, куда он пойдет, в вечный мир? Вы стихи там читаете? Ангелам это неинтересно. Да здесь, в этом мире, было интересно все. Я говорю сейчас не то, что вот не должно быть поэтов, не должно быть писателей, не должно быть композиторов. Я, например, это говорю. Человек, если так есть, это не мое дело, как должно быть, это есть. Мы просто расставим акценты, что значимо, что не столь значимо. Но когда говорится про талант, вот я слышал в голосе, что это как бы восхищение чем-то, на это я отвечаю в течение же 5 минут. Особо нечем восхищаться. Еще, пожалуйста, вопросы, если есть.
У меня вопрос, как приходит...
Сейчас в компьютере минутку, я сейчас из зала слушаю вопрос, потом снова вас послушаю.
Как приходят концепции, что выбор еврея – это выполнить мицву или не выполнить мицву?
Значит, по отношению к мицве, я сейчас отвечаю на вопрос. Одну секунду, я вот... Еще раз повторите вопрос.
Ецера и ецердов – это части души. Или они сами по себе находятся?
Ага. Так, значит, я сначала отвечу на вопрос, который был в зале, а потом уже в компьютер. Пойдем про ецера и ецердов. Вопрос был в том, когда человек совершает мицву, есть ли у него бихира или нет. Правильно? Я понял. Можно дверь покрыть? Что-то. Так. Как в любом другом поступке. Значит, там, где человек стоит перед действительно выбором, у него есть желание сделать одно и желание сделать другое. Там есть выбор. Если у него нет желания, в смысле нет вот этой двойственности, ему и то хочется, и вправо пойти, и влево, это уже не от бихира, это просто выполнение, не в силу выбора. Он же когда-то выбрал, я иду вот за Тойрой, все, что мне сказано, я буду выполнять. Вот тогда был выбор. После того, как он этот выбор сделал, и теперь, если он выполняет какую-то мицву, и в этот момент у него нет никакого внутреннего раздирания, выполняется или не выполняется, тогда нет никакого выбора здесь. Он просто выполняет, и все. Выбор там, где начинается, вот, так сказать, туда тянет и туда тянет. Если никуда не тянет, а просто делаешь, потому что уже решил делать, там нет выбора. Теперь вопрос про тоф и яйцера. Что это? Части души или сами по себе. Так, значит, Зоэр говорит так, что это два ангела, которые есть в человеке. Значит, это, о чем это говоришь, это есть в человеке, это части человека. Это вот первое. Какие части названы ангелами? Что значит ангелы? Ну, не надо ходить на Эрмитаж, чтобы видеть с крылышками кого-то. То есть имеется в виду совсем другое. Хотя за крылышками тоже есть определенная идея. Например, значит, когда в пасук в 5-й день Майса Берешис сотворения мира говорится про птиц, дело какой же Борху птиц, ну, птица с крыльями. А Зоэр объясняет, что речь идет про Малухим, про ангелов. Вот в Хумаше уже есть этот как бы намек. Птица и ангел.
Надо ходить в Эрмитаж, что
такое? Кто говорил, что надо, так сказать, не иметь той самой животной души? Разве я когда-то говорил? Акценты, про это речь. Акценты в этом только. Я 10 раз повторял, что я не собираюсь, так сказать, уничтожать животную душу человека. Зачем? Надо ходить в Эрмитаж. Так, секунду, я в середине рассказа. Значит, поэтому за птичками, за ангелами, с крыльями тоже что-то стоит. Так? Но это уже концепция. Почему птицы символизируют ангелов? Там крылья, это же там Зоэр объясняет, сколько крыльев у ангела, 6, а другой говорит 4, а третий говорит 2. 8, может быть, даже. Понимаете, это все вопрос, в Эрмитаже этого не увидишь, так? В этом смысле даже не надо ведь все. Эрмитаж, в 3-м классе ходишь, смотришь, там с крыльями увидел. Это 3-й класс. Когда начинаешь изучать, там уже не туда надо ходить, знаете. Вот. Дальше. Так вот, Да, когда говорится, что это два ангела, которые у человека, внутри человека, это значит, что вот есть две нематериальные силы, у человека много нематериальных сил, это снаружи просто материальная коробка, но какие-то две силы, которые названы ангелами, но это реально две существующие силы, которые человек имеет. Это Ецер-Тов и Ецер-Ра. Давар мамаш. Не фикция, а вот они существуют в духовном, нематериальном мире. Это есть в человеке. Теперь, какое отношение это имеет к душе? Вопрос, часть души или нет? Царизм говорит, что это одежда для души. Дальше, что за этим стоит? Целая концепция. Тут, если начать в этот момент человек начать думать, не имея как бы базы, додумаешься. Но лучше не идти вот в этот момент, додумать до того, чего на самом деле нет. Одежда для души, что это такое там дальше? Начнутся же вопросы про одежду души, много изучали про мицвот, что они там с одеждой души имеют дело. Что лучше не вникать, но в принципе в душе это имеет отношение, что сказал на одежду для души. Но это, конечно, не душа. Но это вот реальность, те две силы, которые есть в человеке. Это короткий ответ на поставленный вопрос.
Вот Ашем по какой-то причине кого-то сделал богатым, кого-то бедным, да?
Опять Ашем сделал. Я только что говорил. Это Минхашамай, значит, Ашем это сделал. Он делал человека со светлыми волосами или нет? Так же Раша говорит, белые волосы черные, бедный – богатый, умный – глупый.
Но это сверху идет.
Ну почему Ашем?
Хорошо, сверху идет.
Так сверху вот, это, может, от папы и мамы, знаете. Волоса не идут сверху, они от папы и мамы.
Богатство не идет, деньги, ну, тоже может идти.
Ой, слушай, вот у человека походка какая-то, походка. Походка похожа на родителей. Интонация в голосе похожа на родителей. Что-то с неба пришло, от родителей пришло. Бидей шамаем, вот поймите, смысл бидей шамаем, это есть шамаем. Что такое шамаем? Это определенная часть творения. Бидей шамаем пришло от творения. Папа, мама тоже часть, они творили человека тоже. И Морки должен говорить, что на шама душа сверху идет, а тело от папы и мамы. Плюс еще одежда души от папы и мамы. Отчасти получается. Отчасти. Поэтому, когда мы говорим, что вот с хашамаем надо думать, что какой-то же Борху прислал цвет волос или сделал человека богатым, талантом его наградил. Совсем нет. Бидей шамаем означает, что от шамаем это значит вот природа это сделала. Природа это сделала. Хакодеш Борох мог вмешаться. У него, он знает, такая душа должна быть в этом мире. Он не может быть бедным. Он дает ему кое-как богатство. Такое может быть вполне. А может и нет. Мы не знаем. Поэтому говорить, что все идет вот Хакодеш Борох, это, я бы сказал, некоторая профанация. Зачем ему, какую роль ему играет 2 метра человек или 1,90 м? Какое Всевышнему для этого дело? Вообще кому это дело, кроме его жены? 2 метра он или 1,90 м? Баскетбол пусть играет. Это не то, что интересует там наверху. Они занимаются более важными вещами, связанными с душой человека. Это действительно их интересует там наверху. Это уже так сказать, Всевышний в это включен в это. Богатство. Если, человек, если ему надо, чтобы для этой души человек был действительно богатым, он пошел эту душу в то место, в ту семью, где они богатые уже, у него изначально это богатство будет. Или сделать так, чтобы он даст ему такое богатство, чтобы он мог нарабатывать, если это нужно. А зачем Всевышнему заботиться, чтобы этот человек был богатым? В принципе-то. Если ему надо сделать определенный какой-то тикун в этом человеке, в душе его, который связан именно с этим богатством, тогда это его забота будет. Но если в принципе нет, если душа не требует этого, зачем Всевышнему заботиться? Это для нас это важно, богатый или бедный. А ему-то зачем это?
Ну, пророка вам делал богатым, что они независимые, правильно?
Вы знаете про всех пророков?
Не, ну не про всех, но...
Про кого вы знаете? Вы слышали на лекции от кого-то какие-то слова про пророков, чтобы они были независимы. Алмо Талмиды Хохоми, которые были бедными и зависели от других.
Нищими, голодными.
Это разные вещи совсем.
Нищими, да, нищими. Но я хочу другое спросить. Зависит ли это, вот, допустим, человек бедный или богатый, Ират Шамаем, зависит от этого или нет? Кому легче Ират Шамаем приобрести?
Ират Шамаем может только приобретаться при любых начальных условиях. Бедный человек, Его не лишают и расшамаем. Он может получить богатый, тоже может получиться. Нет таких ограничений. У каждого свой путь. Легче или труднее, это зависит от того, так сказать, что вот у человека, какой расклад сил внутренних есть. И по сути от того, насколько у него сильна душа. Вот к чему мы сегодня должны были прийти. От этого все зависит. От этого зависит. Насколько душа сильна и насколько тело противится. Вот в этом корень и расшамаем. Вот про что мы сегодня толковали. Богатство, бедность и там можно.
Короче,
не находиться. Ну хорошо, тогда все тогда или в компьютере еще есть. Да, пожалуйста. Да, я слушаю, в компьютере слушаю. Да, да, пожалуйста. В компьютере мы вас слушаем. Да.
Слышите меня?
Да,
вопрос такой, значит, может ли, в принципе, человек повлиять, ну, допустим, Всевышний предназначил что-то человеку, при этом какие-то мелкие вещи, то есть что-то серьезное, какая-то серьезная судьба у него, то есть, например, там, я не знаю, то есть что-то ему предначерчено. Как человек, может ли вообще человек изменить это своими действиями, или изначально все предопределено, и каким образом он может это изменить? То есть, я не знаю,
значит, вопрос был про то, как быть с предначертностью и что человек может менять предначертность. В этом был вопрос. Ну, первое, что так это может сказать, что предначертность Здесь есть варианты. Можно испортить. Предначертано что-то хорошее, у человека есть вот выбор, он может это испортить. Я не думаю, что Корах было предначертано пойти вот туда в геном живым вместе с семейством. С окружением, те, которые его окружали. Люди пошли по неправильным пути и очень быстро туда свалились. Дальше. Значит, в этом смысле можно изменить. Можно испортить. Значит, если не идти по этому пути, то перед человеком всегда стоит задача выполнить предначертанное. Суметь выполнить. Он может выполнить, может нет. Это вот его выбор. Ему дана возможность. Значит, Аризал говорил Рав Хаим Витал, что если ты преуспеешь в своих действиях, ты поднимешься на такой уровень. Если ты больше преуспеешь, ты поднимешься вот на тот-то уровень. Изговор было предначертано, он мог и туда подняться. Были варианты. Это предначертанность. Но в то же время зависело от него. Насколько он справится. Ему дана была возможность подняться вот туда, высоко. Поднимешься, нет, это уже вот твое дело. Это на самом деле суть соотношения между предначертанностью и тем, что человек выбором, который он живет, выбирает. Это одно. С другой стороны, есть такая предначертность, которая говорит, да, ты это сделаешь, это обязательно сделаешь, и даже если человек как-то будет так упираться, он все равно это сделает. Такие варианты тоже могут быть. Все зависит от того, насколько этот декрет вышел, какую форму он имеет. И дальше бывают разные промежуточные стороны, когда, в принципе, предначертано, человек может все-таки свалиться и не выйти на тот уровень. Я бы сказал, общий ответ такой, зависит от ситуации. И так может быть. Бывает предначертано, когда ничего не сделаешь уже. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего. Да, пожалуйста. О, да.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос по поводу кошерности меда. То есть вот кошерен, а пчела не является кошерной. Вот как вот именно вводится, что вот из некошерного выходит кошерное?
Ну, так из некошерного получается кошерное.
Пчела.
Это, секунду, он имеет в виду... А? Тут, когда говорится, что пчела не кошерная, имеется в виду, что нельзя кушать. В этом имеется в виду, что она не кошерная. Сама пчела. Дальше. Когда говорится, что мед, который она производит, мед уже будет зависеть от того, как происходит внутри. Там, значит, есть критерии некошерности, от, зависит от переработки пищи, сколько раз через желудок проходит, это один параметр. И второй параметр – это копыта. Это могут испортить кошерность. У пчелы ни того, ни того параметра, который вот это портит кошерность по поводу произведения пищи, не будет, поэтому продукт, который не будет, он будет кошерным. Если дальше можно найти, по-видимому, аналог в духовном сфере, когда из некошерного получается кошерное. Например, Лот. Лот, он был некошерным человеком, но из него получилось потомство, которое привело к Довид Хамелах. Одно дело сам продукт, из которого происходит, другой, что получается. Общая концепция такая, есть клипот, и у них внутри есть искрики души. Это уже уход, так сказать, на саму концепцию, как из некошерного может получаться кошерное. Пчела это иллюстрирует. Но если брать просто по признаку кашрута, тогда мы не смотрим на того, кто производит, а смотрим, как производилось. Удовлетворяет критериям кашу, значит кошерное. Не удовлетворяет, значит не кошерное. Всего хорошего.